Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня Геннадий Дмитряк, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы имени Юрлова, заслуженный деятель искусств, профессор. Мы говорим о капелле, об этом уникальном явлении. Есть у нас несколько таких, ну, брендовых, наверное, коллективов музыкальных в России. Вот капелла Юрлова один из них. Вы исполняете сложную музыку, исполняете ее виртуозно. И вы упомянули Брамса. Вы недавно разбирали два новых произведения. А я подумала, ведь, наверное, каждое такое произведение сложное, которое вы разбираете и потом начинаете исполнять, каким-то образом на вас влияет. Как на вас влияет... Я не знаю, ну вот, например, тот же Брамс, или как Рахманинов, или как Свиридов, и как влияет, например, Кармина Бурана. Как вы ощущаете на себе вот это соприкосновение с очередной какой-то музыкальной эпохой и культурой?
Ну, не знаю, как на этот вопрос ответить. Дело в том, что музыка, искусство, театр, живопись поэтому и существует на протяжении всей истории человека, потому что оно воздействует на человека невидимыми своими, не то что чарами, а вещами, заложенные в самом вот этом произведении. Повторяю, будь то живопись, скульптура, музыка, танец. И вот это воздействие искусства, конечно же, на человека... должно действовать с точки зрения возвышения его мыслей, характера, потому что в литературе, опять, в поэзии формируется очень много нравственных позиций, которыми должен обладать человек. То есть нравственно, морально, духовно каждое сочинение призвано возвысить и улучшить внутренний мир этого человека. Поэтому, повторяю, что пока есть человек, и будет искусство. Вот, наверное, а как оно воздействует? Ну, по-разному. Вот, например, вчера я с удовольствием посмотрел по телевидению передачи, связанные с замечательным нашим актером Олегом Ефремовым. И смотря некоторые фрагменты фильма, в которых он принимал участие, его взгляд, разговоры о нем, я непосредственно все, что было связано вот с Олегом Ефремовым, я переносил на свою деятельность, на свою работу в капелле. Вот сегодня, репетируя, я обсуждал именно о том, что вот этот крупный план этого актера, например, из кинофильма «Три тополя на Плющих», о котором все так вот много говорят, когда он слушал песню «Опустела без тебя земля» в исполнении Татьяны Дорониной, то вот этот взгляд его, продолжительно застывший как бы взгляд, мне показал, что вот наши аккорды, которые мы как бы вот тянем в конце какого-то сочинения, вот это тоже тот крупный план, когда как бы все остановилось, но музыка звучит, но магия этого аккорда, она тоже как бы на меня воздействует и воздействует на публику. Поэтому тут очень трудно объяснить.
Это, знаете, как говорят, что мы – это то, что мы едим, то, что мы пьем. Если продолжить эту аналогию, может быть, даже это еще важнее. Мы – это то, что мы слушаем.
Безусловно. Вот повторяю, что не случайно половина человечества занимается производством материальных ценностей, а половина – художественных ценностей. И вот это вот неизвестно, что важнее. Вот представить на секундочку, что не будет каких-то произведений искусства, или не будет звучать по радио музыка, или ты не пойдешь на концерт, исчезнет театр, книги, то вот непонятно вообще, что останется вообще от человека, чем он будет заниматься и зачем тогда жить. Поэтому я думаю, что искусство – это наиважнейшая часть человеческой деятельности.
Мне вот в детстве довелось петь в хорах, в том числе в детском хоре Большого театра. И я помню, что однажды был такой случай, когда мы, как мальчики хора, три человека нас было, исполняли как солисты вместе со взрослым хором чичестерские псалмы Леонарда Бернстайна. И я помню, какой тяжелый и странный мне эта музыка вот тогда в 10-11 лет показалась. И она мне казалась очень сложной и непонятной, пока мне, собственно говоря, не объяснили, ну, на доступном для ребенка уровне, что это псалмы, кто это писал и почему, что такое псалмы, почему их поют. И ну, как-то стало проще с этой музыкой начинается работать. Конечно, тогда я в таких категориях не рассуждал, но, по крайней мере, меня заинтересовали как ребенка, и ну, стало проще петь, грубо говоря. Вы уже несколько раз упомянули, например, Рахманинова, «Всеночное бдение» или литургию Чайковского. Наверняка, работая с таким материалом, требуется не только с артистами хора музыкальную часть разбирать, но, если угодно, смысловую или ту нравственную, о которой вы сказали. Вот как эта работа происходит, насколько ваши артисты готовы что-то слышать там, о том, что это религиозное произведение, что оно исполняется в определенном контексте, написано на определенные тексты священные. Как с этой тканью вы работаете?
Даже мне очень трудно это тоже объяснить. Но, безусловно, дирижер – это центральная фигура в музыкальном искусстве. Все сосредоточено на концерте, то ли будь симфоническая музыка или хоровая, все это на нем. И кажется, вот вроде он так вот двигает руками, что-то делает, вроде бы на него даже артисты не смотрят, а на самом деле смотрят неотрывно. Может быть, это невидимо для публики, но внимание, конечно, все сконцентрировано на дирижере. То же самое на репетиции. И задача дирижера, конечно, быть не просто интеллектуалом среди всех своих коллег, но он должен знать и чувствовать, и понимать значительно больше, чем это могут чувствовать или понимать артисты. Причем ведь у каждого свое представление артиста о той или иной музыке, или как спеть, а потом как добиться, например, того самого одного единственного верного нюанса, который вот указан в партитуре, например, пиано. Но это пиано пишется во всех совершенно партитурах одинаковым образом. Но самое главное то, что оно в каждом сочинение, не только, скажем, сочинение, оно может в течение каждого сочинения 10 раз встретиться, но каждый раз оно звучит в определенном контексте, и каждый раз это будет другое пиано в этом контексте. И добиться этого пиано единственный вариант, когда говорят чуть погромче, ну теперь давайте споем, но только чуть погромче. А насколько чуть громче? Или чуть потише? Поэтому вот это слово «чуть», оно как раз и характеризует неточность замысла дирижера, когда он не знает, насколько. Поэтому главное у дирижера, да и у артиста уже потом, это, конечно, тот замысел, который он пытается воплотить, насколько он в голове у музыканта или у дирижера абсолютно точен и ясен. И поэтому, когда он показывает вступление хору, и хор поет чуть громче, он понимает, что хор поет громче, и он должен сказать, как, в каком нюансе, и самое главное, показать, а артист должен почувствовать, в каком нюансе может быть исполнить вот это вот сочинение. Поэтому это очень трудный, таинственный, мистический процесс подготовки сочинений к исполнению. Он проходит огромное количество времени, на него затрачивается столько энергии, что, вот, допустим, или после концерта, или даже после репетиции, отрепетировав вот сегодня 4 часа, я вышел очень уставшим. А после концерта, ну, я там не знаю, сколько я не взвешивался, но после концерта ты точно совершенно теряешь вес, потому что та энергия, с которой ты дирижируешь и передаешь свой замысел певцам, и сколько это сжигается вот этой энергетики, энергии, и сколько передается в зал, чтобы она была услышана и понята, это очень трудно измерить. Но это, в общем, огромный процесс. Поэтому часто после концерта или спектакля, если вы посмотрите на актера, на дирижера, на певца, вы увидите обязательно впавшие глаза, похудевшее лицо и просто, ну, такая усталость, что просто идти не можешь буквально, бывает, после концерта. Ну, вот нужно какое-то время, несколько часов для того, чтобы ты смог восстановить свои затраченные силы, энергии. Это бесконечный процесс, но это очень без этого просто невозможно.
Давайте обратимся к музыке. Что послушаем теперь?
Давайте послушаем тоже одно из сочинений, замечательное сочинение русской православной музыки. Честно, те, кто ходит в храм, в церковь, знают это имя Павла Чеснокова, а исполним мы сочинение «Жертва вечерняя». Это песнопение Великого Поста.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Слушаю вашу музыку и понимаю, что все-таки да, должен быть еще один важный навык, чтобы ее исполнять. И, наверное, чтобы доносить ее до музыкантов, когда вы разбираете музыкальное произведение. Умение видеть мир целостным. В каких-то взаимосвязях, может быть, даже на первый взгляд неочевидных. Мы сегодня живем часто очень в иллюзии того, что мы что-то знаем, имеем представление о новостях, живем вроде бы в потоке новостей, постоянно их мониторим, смотрим. Мы на самом деле с трудом себе представляем, как в действительности события между собой соединены, какая между ними причинно-следственная связь. Эта информация обладает, единицей людей. Мы точно так же сегодня, когда проезжаем мимо какого-нибудь очередного, в кавычках, архитектурного шедевра, который изуродовал городское пространство, понимаем, что человек, который его строил, слабо себе представляет, или слабо вообще ориентируется в таких понятиях, как, не знаю, городская атмосфера или историческая среда или что-то еще. То есть у него нет целостного видения пространства. Он видит что-то вот свое внутри головы, ему дали возможность это воплотить, и он вот излил, так сказать, поток своего сознания во внешнюю среду. То же самое бывает и с музыкой. Но та музыка, которую исполняете вы, вот это какая-то невероятная гармония, которая передается из века в век. Ведь Чесноков, он наследник колоссальной музыкальной традиции, культуры. Да, вы ее вот именно в этом смысле являетесь восприемниками чего-то гораздо большего, чем мы, люди, живущие просто в 21 веке, вот это вот наша, там, не знаю, наш сегмент культуры. Вы таким образом мостик делаете, возводите в предыдущие века. И это ведь тоже очень сложно. Это же, ну, надо какого-то, ну, своего рода противостоять той энтропии, которая имеет место в нашей жизни. Вы это чувствуете в себе? Или это просто вот сейчас то, что, ну, не знаю, какой-то мой личный поток сознания?
Ну, вот, вы знаете, здесь вы затронули очень большое количество проблем, вопросов, на которые вот даже не знаешь, как ответить сразу на все, потому что, ну, я постараюсь вычленить то, что мне показалось важным. Вот вы сказали о современном архитекторе, который, например, построил здание, которое, на наш взгляд, находится не в контексте всей нашей архитектуры или этого места. Вот, вы знаете, это очень трудно судить. Да, вот, наверное, мы можем сказать, что оно нам не очень нравится, но пройдет не один, может быть, десяток лет, а или просто несколько лет, и это здание покажется совсем людям, другим людям, другого поколения, абсолютно здесь уместным и подходящим. То же самое в музыке есть, ведь мы поем очень много современной музыки, в том числе и Бернстайна, и вот чечестерские псалмы, которые вы упоминали, и эти также псалмы человеку, который пришел на концерт, они могут просто не понравиться, зачем они это поют, или кому-то очень понравится. Поэтому это вопрос очень спорный. Ну, а вот как оценить то или иное произведение? А вот для меня другой вопрос здесь вы затронули косвенно, который мне интересен. Искусство и действительность. Ведь, понимаете, искусство – это, по крайней мере, я так думаю, искусство – это прежде всего вымысел. Это фантазия человека. Художник, который пишет картину, он ее пишет или с натуры, а потом дополняет своим воображением, ну, не копирует, скажем так, а пишет картину, то он ее потом дополняет своим воображением. Или вообще, сказать, у него возникла некая замысел, который он воплотил на холсте. То же самое в музыке. Понимаете, записанная знаками, нотами, вот музыка, она ни о чем нам не говорит. И для того, чтобы она начала звучать и выразить вот в этом звучании тот смысл, а там обязательно есть смысл, там есть и содержание, и замысел есть, и идея сочинения. И вот это выразить, это значит погрузиться совершенно в иной мир. И мы приходим, когда в театр, в концертный зал или в галерею картинную, мы приходим для того, чтобы выйти из нашей действительности и погрузиться в мир фантазий, грез человека. Разные бывают фантазии, грезы бывают, которые человека, ну, возвышают. А есть замысел, который человека унижает или делает его совершенно никчемным, невыразительным. Есть разное, но, в принципе, искусство – это замысел. И вот если я переношу на сцену действительность, ну что же в этом интересно? А вот когда эта действительность подается в художественном образом, и вот она производит впечатление. Вот опять возвращаясь к коллегу Ефремову, к фильму «Тритополь на Плющихе», вот работа таксиста, которая, сказать, была показана в фрагменты жизни, но был создан воображение сценариста, режиссера, и потом благодаря талантливым, гениальным актерам Доронину и Евстигнееву был создан совершенно потрясающий образ, который помнится нам всю жизнь. Вот в этом-то и есть сила искусства. Поэтому, приходя в зал, мы или, повторяю, в галерею, мы приходим для того, чтобы соприкоснуться с чем-то прекрасным, того, чего нет в нашей жизни. И поэтому, когда ты приходишь на концерт хоровой музыки, ты возносишься к псалмам Давида или каким-то поэтическим стихотворениям, на которые написано музыка, например, Свиридова, на стихи Пушкина, вот «Зорю бьют», которого только сейчас недавно слушали, это совершенно фантастические стихотворения, всего 5-6 строчек. Оно неоконченное, а сколько, какой в нем замысел «из рук моих ветхий Данте выпадает». И сразу возникает, где-то вдалеке звучит труба, звучит хорал, и мысли твои уносятся далеко-далеко в космос. Ну и так далее, об этом можно говорить. Поэтому искусство должно быть, оно будет всегда, пока существует человек, пока его будет тянуть вот к этому прекрасному, того, чего нет в жизни.
Лучшего окончания для нашей беседы не придумать. Спасибо огромное за этот светлый вечер. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был Геннадий Дмитряк, художественный руководитель, главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России имени Ерлова. Но мы, конечно же, завершим нашу беседу музыкой. Какую еще одну композицию мы послушаем?
Ну, ведь в нашем репертуаре, как я сказал, огромное количество русских народных песен, современных песен. Мы с удовольствием поем песни Великой Отечественной войны, современные песни и джазовую музыку, и эстрадные, вот, причем наши артисты настолько многосторонние, что в нашем репертуаре есть и из репертуара Kings или Абба, Rolling Stones, мы все это тоже поем на концертах.
Здорово.
Вот, ну, а прекрасно. Вот и такая песня интересная, которую мы тоже очень часто любим исполнять, это песня, которую очень любит у нас в народе, это «Люба-люба, братцы, жить», но эта песня звучит совершенно иначе. Вот, знаете, мы могли послушать и, например, в нашем исполнении и песню, русскую народную песню «Степь да степь кругом», которую мы привыкли часто петь за столом. Она часто несется из окон, наших окон, когда там собираются родственники, друзья, как мы ее распеваем, «Степь да степь». А для нас мы эту песню исполняем, «Степь да степь кругом», как русский реквием, как прощание жизни. И эта песня в нашем исполнении, не поверите, звучит от 5 до 8 минут, мы исполняя эту песню. И поэтому, вот, исполняя «Люба, братцы, люба, жизнь», мы старались исполнить эту песню так, чтобы показать в ней совершенно те черты, которые, может быть, не услышите вы в другом исполнении. В этом плане она, конечно, очень отличается. Трагическая песня «Люба, люба, братцы, жить», а не просто песня казаков, атаманов, там. Это трагическая песня, как мы ее исполняем. Так же, как и «Степь да степь кругом». Это трагическая музыка.
Обращаемся к музыке. Напомню, в студии только были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Итак, «Люба, братцы, люба» исполняет Государственная академическая хоровая капелла России имени Ерлова.
Приходится тужить. братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля, братцы, ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля, братцы, ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена заплачет, выйдет за другого, за моего товарища, забудет про меня. А мне б только волюшки во широком полюшке, саблю лихотяйку да буланного коня.
Светлый вечер. На радио «Вера».